Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рад видеть многих вас, с которыми долгие годы проработал вместе. И развитие страны, Советского Союза, развело многих нас по разным странам. Развитие транспортных услуг распределило нас в компании РЖД и рядом находящиеся, поэтому очень рад вас видеть. И приятно то, что сегодня мы обсуждаем одну из тем, животрепещущую, важную для населения нашей страны. Когда мы говорим о подвижности населения, мы понимаем, что это неотъемлемая составляющая развития любого общества, и она как бы характеризует степень этого развития. А говоря о реформе в пассажирском комплексе, мы видим реформы не как достижение какого-то результата конечного, его никогда не будет, а как создание условий, мотивирующих к действиям, которые мы должны осуществить для решения основной задачи увеличения подвижности населения, доступности железнодорожного транспорта. И мы сейчас находим понимание Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службе, ФСТ, в Минфине даже находим понимание тому, что мы должны, и кроме нас никто, никакой рынок не создаст тех условий, которые бы мотивировали транспортные компании на эффективное управление ресурсами, которыми мы обладаем. Говоря о Федеральной пассажирской дирекции, как прообразе будущей компании, я, наверное, должен немного и отчитаться перед вами. Создавая эту дирекцию, и вот 1 июля она уже начала осуществлять хозяйственную деятельность, мы хотели на этом этапе не допустить ухудшения, как минимум ухудшения обслуживания населения. Это очень болезненный, очень сложный вопрос. Вот я сегодня опоздал на нашу встречу лишь потому, что была важнейшая тема для разговора о подготовке к зиме. О чем бы мы ни говорили, за нами огромное хозяйство, большой коллектив, и вся система хозяйствования, она будет отражаться на темпах реформирования отрасли. Поэтому на слайде вы видите сегодняшнее состояние нашей дирекции. Это очень большой парк вагонов, это 1500 работающих, это много структурных подразделений, которыми надо эффективно управлять. Перевод контингента, перевод объектов хозяйствования начался, и, как мне кажется, он начался безболезненно, во всяком случае не нарушая технологического ритма и создавая возможность, особенно в летних условиях, в самых тяжелых условиях для нас, осуществить этот перевод железных дорог в консолидации Федеральной пассажирской дирекции. Состояние хозяйства весьма плачевное. 10% подвижного состава требует списания по сроку службы. 40% вагонов старше 20 лет. Ну, можно представить, что такое 20-летняя машина в наших частных руках. И что такое вагон, через который проходит за год тысячи людей, не отвечающие за сохранность этого транспортного средства. И вот 40% старше 20 лет. 70% вагонов не оборудованы системой хорошего воздухообмена и полностью отсутствует кондиционирование воздуха, не создавая тем самым элементарных удобств для пассажиров. В том числе и вагоны купейные, СВ, не говоря уже о старых плацкартных вагонах. Объем закупки вагонов снизился с 1600, это была максимальная величина в 92 году. О чем Евгений Федорович сказал, когда это была государственная компания МПС, и когда государство могло закупать для себя подвижной состав. И скатились до 183 вагонов, как минимальное количество закупаемых в 98 году. Восстановить сейчас все это очень сложно. Нам надо ежегодно закупать около 1200 вагонов. Одномоментно надо 4000. Понимая, что чудес не бывает, и наша российская промышленность не сможет обеспечить, мы ориентируем на 1200 вагонов, что позволит на первом этапе не ухудшить, а уже через 4 года перейти к улучшению состояния вагонного парка. Износ, как вы видите на слайде, он составляет около 65%. На срок примерно 10 лет мы планируем закупку 13 тысяч вагонов. Нам для этого требуется 269 миллиардов рублей по ценам текущего состояния. Амортизация позволяет осуществить только закупку на 92,8 миллиарда. Вы видите, средств явно недостаточно. Устарела инфраструктура. Вы с этим сталкиваетесь как пассажиры прежде всего. Ремонт и обслуживание вагонов производится под открытым небом, текущее обслуживание. Не тяжелый виды ремонт, а вот текущее ремонтное обслуживание. У нас всего в стране одно ремонтное экипировочное депо, удовлетворяющее современным требованиям у Киевского вокзала. Нет больше по стране ни одного депо. Это приводит к низкой производительности, к излишнему содержанию контингента и расходы на него, большая доля ручного труда, невысокое качество подготовки составов рейс. Мы не можем осуществить многие операции, которые уже требуют современный подвижной состав, поэтому мы вынуждены создавать сервисные центры от заводов-изготовителей. С одной стороны, это хорошо, но на какой-то период это будет для нас сложно. Сложно оплачивать эти услуги. Нам необходимы 24 РЭДа, ремонтно-экипировочных депо, для того, чтобы содержать около 50% современного подвижного состава. Реформируя пассажирский комплекс, вы, многие из вас знают постановление 2001 года, которое лежит в основе реформирования. Целью этого реформирования являлось сокращение и ликвидация перекрестного субсидирования внутри отрасли МПС, затем РЖД, создание условий для повышения уровня конкуренции в сфере пассажирских перевозок, перехода к свободному ценообразованию в конкурентных секторах и привлечение инвестиций для развития железнодорожного транспорта. Эта же программа правительственная предусматривала сохранение бюджетных субсидий на покрытие убытков, развитие конкуренции в высокодоходных сегментах пассажирских перевозок, выделение из пассажирского комплекса прибыльных активов, как, например, дирекция железнодорожных вокзалов, которые планируется выделиться с начала следующего года. Разделение компании на несколько компаний-перевозчиков для развития внутривидовой конкуренции, сохранение компании в основном в компании социально значимых, субсидируемых видов деятельности. И таким образом можно констатировать, что в существующих решениях правительства и совета директоров прослеживается мысль, что развитие пассажирского комплекса дальнего следования и улучшение состояния дел в нем связывается прежде всего с развитием внутривидовой конкуренции в прибыльных секторах пассажирских перевозок. Но все понимают, что в убыточный сектор бизнес не придет. И там ожидать конкуренции не приходится, если не будет правильно выстроена система взаимоотношений. Вот о чем Евгений Федорович сказал, если будет нормальный социальный заказ, выраженный, допустим, в пассажирокилометровой работе или вместо километровой, в вагонокилометровой работе на определенных направлениях, этот заказ будет подтверждаться ресурсами соответствующими, то за этот социальный заказ будут драться, но его пока нет. И та программа, которая предложена была правительством в 2000 году и в 2001 году, хотелось бы на нее посмотреть уже несколько с иных позиций. Все мы взрослеем, все мы учимся, учимся состоянию проживания и работы в рыночных условиях. И вот со многими тезисами, предположениями сегодня можно было бы поспорить. Мне бы хотелось сегодня с вами поговорить прежде всего на эту тему и знать ваше мнение. Если мы сегодня будем говорить о неконкурентоспособности и нерентабельности Федеральной пассажирской дирекции, то выясняется, что большинство из этих причин связано с низкой эффективностью управления пассажирским комплексом, существующими ограничениями, накладываемыми государством, и, следовательно, внутри видовой конкуренции, которой нас часто призывают, эту проблему не решить внутри видовой. Я предлагаю вот всем вам, а вы, как я вижу, в основном связаны ваша деятельность с железнодорожным транспортом, нам не надо создавать внутривидовую конкуренцию, нам надо создать разумное партнерство, а конкурировать мы должны с другими видами транспорта. Не дай бог нам потерять друг друга в этой борьбе, в этой конкуренции. Потому что сегодня рынок, а он просматривается на десятилетия вперед, нас может развести, и мы каждый потеряем при этом то, к чему мы стремимся. Мне бы хотелось обратить внимание на тот слайд, который перед вами представлен, что причины нерентабельности нашей дирекции – это социально ориентированная тарифная политика. Правильно это или неправильно? Конечно, правильно. Потому что сегодня многие пассажиры на подножке вагона не проедут, дорого для них, не говоря о плацкартном, купейном, СВ-вагоне. Очень большая часть населения, которая сегодня осталась за бортом перевозок. Сезонные пики спроса, лето, новогодние, майские праздники, мы должны понимать, что это основная причина наших нерациональных издержек. 40% вагонов стоят 9 месяцев для того, чтобы 3 месяца кого-то перевозить. У нас есть нитки графика поездов, которые используются 1-2 раза в году. 363 дня они не используются, а локомотивы под них нужно. Инфраструктура необходима, и вывести всех 29 августа с мест отдыха к 1 сентября в Москву необходимо. Мы не сможем с вами раздвинуть лето по сезонам, мы не сможем с вами кардинально изменить каникулы, они так или иначе связаны с периодом оздоровления детей прежде всего. К этим детским перевозкам подвязываются отпуска взрослых, их родителей, естественно. Поэтому мы можем лишь сгладить эту ситуацию разумной, социально ориентированной политикой на перевозке. 40% содержать всей нашей инфраструктуры и вагонного парка не по плечам нашим пользователям. Мы хотим вносить предложения, которые бы сглаживали эту тему. Она актуальна для всех. Мы пытаемся в том числе привлекать через аутстаффинговые компании тот контингент, которому мы не обязаны будем платить 12 месяцев в году, содержать их, социальные вопросы решать. Мы хотим привлекать контингент. Есть уникальная возможность, это прежде всего студенты, которые могут быть использованы в этот период. Ну и сегодня формируется уже рынок аутстаффинговых компаний, которые нам предлагают свою рабочую силу на сезон. Отсутствие прескуранта на услуги – это боль и сегодняшняя не только вашего транспортных компаний. Вопросы вы задаете, она также проблемна и для нас. Отправляя поезд, я не знаю свои расходы на инфраструктурную составляющую. Она очень велика для нас. Я не могу формировать поезд, исходя из рациональной схемы, составности, периодичности, потому что я узнаю, во что мне обошелся поезд спустя отчетный период. и говорить, констатировать, да, нам нужно 27 миллиардов спустя год, а как я ориентирован в начале, я не знаю. Сегодня, допустим, транспортные компании в грузобагажных перевозках, они хотя бы знают неприскурантную цену, но вагонокилометровую составляющую их расходов, я и этого не знаю. Поэтому принятие прескуранта 10.02.16, где будут составляющие, о чем уже говорили мои коллеги, это очень важная тема сегодняшнего дня, и мы хотели бы ее как можно ускорить. И вот я знаю, Евгений Федорович, вы сказали, что желательно с 1 января, но уже в проекте постановления, которое у Жукова находится, там относятся 7-й, 8-й годы, нельзя тянуть с этим. Прескурант необходим уже сегодня. Ограничение скорости движения. Вот у нас средняя скорость пассажирских поездов 53,9 км. В том числе и скорость, и скоростных 53,9. Это не скорость. Это та скорость, которая нас заставляет содержать в обороте лишние вагоны. А это лишние цены и нагрузка. Мы могли бы на каком-то маршруте один поезд пропустить туда и обратно. Мы не можем, потому что скорости весьма ограничены. Поэтому составляющая инфраструктуры как таковой, обеспечивающая скорость, это очень важный элемент нашей деятельности. Мы видим и некую дискриминационную политику по отношению к тарификации грузобагажных перевозок. Тариф на грузобагаж, это то есть тариф для физических лиц в основном, которые приходят к нам на багажное отделение и сдают стиральную машину, велосипед, ведро с вареньем для дочки, для бабушки посылку какую-то, он очень высокий. Мы просим снизить грузобагажный тариф, потому что он сегодня не создает возможности прихода населения к нам в багажное отделение. И в то же время мы видим, что услуги для транспортных компаний наших коллег, выраженные в вагонокилометровой работе, очень низкие. Сегодня отправить тонну груза грузовой скоростью дороже, чем пассажирской. Неправильная ситуация сложившаяся. Этот перекос надо устранять. Мне бы хотелось обратить внимание на работу наших коллег, на те реформы, которые проводились, и игнорировать которые мы не можем. И в Америке, и в Европе, и в Азии, и в Японии. Мы взяли характерные страны, там, где проходило реформирование, и увидели следующее. Америка через компанию Amtrak. Amtrak – это компания, рожденная Конгрессом США. Англия. Они декларировали принцип убыточности, к которому нас часто призывают. Вот мы убыточные. Они пошли по этому пути. Несколько иной сбалансированный взгляд политику на компании произошел в Германии и Финляндии. И совершенно иная концепция, которая была принята в 1975 году и начиналась реализовываться в Японии в 1987 году, там не подходили к принципу убыточности. Там изначально закладывали иную систему. К чему может привести принцип убыточности? Вот мне бы хотелось подвести вас к ключевому слайду. Наверное, перейдите к этому слайду, пожалуйста. Я прежде всего обращаюсь к нашим коллегам из Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы, к вам. Нам не хотелось бы попасть в ловушку идеологии убыточности. Она вечная. Она тупиковая, из нее нет выхода. Потому что, если она будет принята, вот что компания, федеральная пассажирская компания будет убыточно дотироваться, то это приведет к постоянному субсидированию работы этой компании. Следовательно, мы будем стараться увеличить объем этой субсидии, что естественно. Мы будем завышать себестоимость, сложно нас будет проконтролировать. А нам это будет интересно. Это будет низкая мотивация персонала, мы постоянно убыточны. Неэффективное управление ресурсами, как следствие этого. По падение качества услуг, падение спроса на услуги, убыточность компании будет увеличиваться, и мы вновь по этому кругу пойдем. Вот не хотелось бы в эту ловушку нам попасться. Во-первых, мы не убыточны. Мы предъявляем экономически обоснованные тарифы. Часто мы неэффективно работаем. Нам надо совершенствовать свою деятельность различными путями, но мы не убыточны. Мы убыточны становимся вследствие низкого платежеспособного спроса населения и отсутствия социальной поддержки. Например, мне все равно, кто заплатит за мои услуги, пассажир Иванов или министр Кудрин. Мне бы хотелось получить и оценить те услуги, которые я представляю. Как можно назвать нас убыточными? Если взглянуть на убыточность концепции Англии и Америки, следующий слайд, то мы увидим, как идет государственная поддержка. Вот они попались в нее. Англия, вы взгляните, какие темпы дотации государственной и полный развал. Америка, Амтрак, скачкообразный рост. И бедные американцы требуют субсидирования по миллиарду долларов в год. Бедные американцы. А объем железнодорожных перевозок либо остался на прежнем уровне, либо падает. Это концепция убыточности, которая принята. И в то же время взглянуть на как бы правую сторону предыдущего слайда, это Япония. Объем перевозок в этой стране несопоставимо выше, я не знаю, там слайд есть, по-моему, следующий, несопоставимо выше, и их позиция Японии концентрировать вокруг основного, вот как стержень всего бизнеса при железнодорожном, это объемы перевозок. Ни вокзал, ни объекты питания в чистом поле не нужны. Они придут только туда, где есть пассажиропоток. Они будут развивать свой бизнес только там, где есть пассажиропоток. Если мы признаем, что компания будет убыточна, пассажиропоток будет падать в ней, хотим мы или не хотим, то значит и бизнес рядом будет падать. А почему бы не сконцентрировать весь этот бизнес в компании и не декларировать ее убыточность, а создать условия, чтобы путем перекрестного субсидирования внутри компании, развивая бизнес внутри компании, сопутствующий бизнес, мы не говорим о торговле, это не наша вид деятельности, но прачечное, питание пассажиров, система вокзальных площадей, эффективное их использование, это наш бизнес. Если все это сконцентрировать в компании, я уверен, мы придем к безубыточному виду ее деятельности. Особенно в той динамике, которая прослеживается последние годы в России, когда реально повышается платежеспособный спрос населения. Это не какие-то фантастические заявления, это реально, когда через 3-4 года мы можем уже выйти на уровень, не требующий государственной дотации. Но к этому надо прийти. Вот тот фрагмент с Японии, может быть, еще раз вернитесь, к объемам на японских железных дорог просто сопоставить сложно. Да, население Японии несколько выше, чем в Канаде, чем во Франции, Великобритании. Оно в два раза с лишним меньше, чем в США, а объемы перевозок вы можете сравнить. Вот что такое пойти по правильному пути. Здесь мои коллеги сказали, вот так мы не хотим, а так мы не можем. Да, пойти по японскому принципу мы пока не можем, в силу различных причин. Но принять направление, создать вектор движения в сторону безубыточности мы вполне можем. Таким образом, исходя из текущей оценки ситуации, анализа зарубежного опыта, можно сделать следующие выводы. Нет очевидной необходимости в дальнейшем разделении активов компании на прибыльные и неприбыльные, оставляя в рамках Федеральной пассажирской дирекции, затем компании, только убыточные, субсидируемые государством виды деятельности. Необходимо ограничить искусственное стимулирование конкуренции. Я подчеркиваю, искусственное стимулирование конкуренции, когда прибыльные сегменты, а у нас сегодня много прибыльных. У нас сегодня плацкартный вагон на участке Москва-Анапа, он прибыльный, если взять его в среде июля. Но он 2 месяца прибыльный. И выводя на этот сектор прибыльные, на этот сектор конкурирующие искусственно созданные фирмы, было бы неправильно, потому что прибыль уйдет туда, а у государства останутся проблемы с дотацией убыточных видов деятельности на какой-то период времени. Вот искусственно создавать такие компании не следует, а создавать условия социального заказа, за который должна подраться и ФПД компания, и любая другая, эти принципы необходимо создавать. На наш взгляд, российская модель управления пассажирскими перевозками должна быть стратегически сфокусирована не столько на внутривидовой конкуренции, о чем я говорил, сколько на конкуренции с другими видами транспорта. Мы сегодня реально это ощущаем. Рядом с вокзалом стоят автобусы. Рядом с вокзалами стоят предложения на перевозку авиационным транспортом. Это реальная конкуренция. И нам надо попытаться быть победителями в этой среде. Мы считаем, что сохранение в рамках нашей дирекции баланса прибыльных и убыточных активов будет способствовать большей мотивации и менеджеров, и персонала, в чем мы сегодня исключительно заинтересованы, но не можем укомплектоваться ими. Это будет укрепление позиции железнодорожного транспорта в конкурентной борьбе с другими видами транспорта. Поэтому в случае сохранения в составе ФПД прибыльных и убыточных активов для каждого из них будет разработано и согласовано с государством, прежде всего с государством, потому что оно играет ключевую роль во всех наших действиях, не только как единственный акционер российских железных дорог и будущей дочерней компании или самостоятельной компании, но и как регулятор взаимоотношения нас с вами на этом рынке транспортных услуг. Нам необходима адекватная рыночная стратегия, ориентированная на достижение конкретным, измеримым, что очень важно, измеримым стратегическим целям. Может быть, я бы на этом и остановился. И считаю для себя необходимым уже в прибыльном сегменте у себя мы должны развернуть прежде всего борьбу с авиатранспортом, хорошую борьбу. Мы и коллеги, мы и помогаем. Вы, придя в наши помещения на вокзалы, увидите и авиакассу, и железнодорожную кассу. Все наши сервис-центры, они ориентированы на пассажиров, на интермодальные перевозки. Сегодня, например, мы являемся монополистами, например, ну кто кроме нас перевезет пассажира хорошо из Курска в Москву, из Москвы в Вологду? Нет у нас конкуренции с авиатранспортом. Но мы почему-то не считаем, что нам надо соединиться в этих интермодальных перевозах, потому каждый из нас прибавит друг другу, добавит этих услуг, увеличим объемы перевозок пассажиров, если мы будем не только конкурировать на явно выраженных сегментах прибыльных, но и осуществлять интермодальные перевозки для пассажиров. Говоря о помощи государства на каком-то этапе, необходимо создать механизмы привлечения инвестиций в прибыльные и в регулируемые сегменты. Здесь нам без государства не обойтись. А развивать наши направления дерегулируемого и регулируемого сегмента отдельно друг от друга невозможно, даже внутри одной отрасли невозможно. Поэтому нам бы хотелось помощи от государства в социальном заказе. Еще раз говорю, мы ничего не просим, мы предлагаем перейти к партнерству в виде социального заказа на те перевозки, которые не по плечу населению нашей страны. Сегодня надо говорить не только о развитии высокодоходных перевозок. Мы видим мировой опыт, когда создаются прежде всего авиакомпании для населения с низким платежеспособным уровнем. Сегодня это авиакомпании в США, авиакомпания с названием Германия. Там ничего нет лишнего, их себестоимость значительно ниже, и они выигрывают в конкурентной среде, в той среде достаточно небедных стран. То есть сегодня большинство людей, вот я недавно был, неделю назад в Петербурге, посмотрел довольно большие очереди на Московском вокзале, и разговаривая с пассажирами, общаясь с билетными кассирами, какая основная проблема? Остались нормальные люди, не бомжи какие-то, вид, одежда, молодежь. Основная проблема – это плацкартный билет до Москвы. Вот нет других проблем. Плацкартный билет до Москвы. То есть очень много у нас людей, которых мы не замечаем, а они все-таки реагируют прежде всего на ценообразование. И когда мы говорим о том, что и купейные, и СВ-вагоны у нас еще убыточны, да, мы увлеклись гонкой, свободой, и мы сами ошиблись, когда стали регулировать тарифы в эти вагоны, они стали недоступными. Мы за 5 лет потеряли 9% пассажиров в этом сегменте, дерегулируемом, и все равно не достигли уровня безубыточности. Идти по этому пути было бы неправильно. Здесь нам надо сконцентрироваться на сокращении нерациональных издержек. Вот тогда мы этот сегмент, а он реально, его можно пощупать, и уже следующий год он может быть безубыточным. Но плацкартные вагоны, грузобагажные, багажные перевозки для малоимущих слоев, конечно, какое-то время должны оставаться на плечах нашего бизнеса, сконцентрированного вокруг железнодорожных перевозок и некой дотации государства на этот вид деятельности. Спасибо.
Спасибо. Вопросы Валерия Николаевича, пожалуйста.
Валерий Николаевич, мы довольно детально изучали ту номенклатуру расходов общехозяйственной деятельности железнодорожного транспорта, который сейчас действует, и с помощью которого были посчитаны эти убытки, которые якобы пассажирский комплекс несет. И наше мнение было то, что там явный перекос расходов ложится с общих расходов, с грузовых, в том числе, на пассажирский транспорт. У меня вопрос, а когда все-таки будет планироваться раздельный учет, чтобы мы могли четко посчитать, сколько же все-таки зарабатывает пассажирский комплекс и сколько он тратит, чтобы точно знать, убыточный мы или нет?
Номенклатура расходов есть. Она утверждена и согласована Минфином, Минэкономразвития, по-моему, ФЭКом или МАПом в тот момент, не помню по срокам. Она есть. Говорить о том, что она справедлива, ну, надо понимать, истины никогда не будет. Истины. Приблизиться к неким моментам правды мы должны. Как можно разделить врача железнодорожного на грузовые и пассажирские перевозки? Невозможно. Как можно отнести расходы на содержание моста или тоннеля в зависимости от объемов перевозок? Упали грузовые, выросли пассажирские или наоборот, мост живет своей жизнью. Поэтому есть та номенклатура, которую мы можем совершенствовать, но ее надо принимать, мы обязаны ее принять, другого пути развития нет, и вносить коррективы по явно выраженным недостаткам. Вот говоря о прескуранте, там есть четыре составляющие. Вагонная, это то есть составляющая самих транспортных компаний, инфраструктурная, это путь, связь, энергетика, локомотивная и вокзальная. Вот уже сейчас мы видим явные недостатки. Например, в вокзальной составляющей лежит продажа билетов. Мы, дирекция, продаем билеты, и мы должны заплатить вокзалам за то, что они не выполняют. Или, например, в инфраструктуре. Многие компании, в том числе и вы сами формируете поезда, вы имеете свои подъездные пути, вы арендуете маневровые локомотивы, и вы платите инфраструктуре ровно за те услуги, которые вы выполняете сами. Нам надо разделить в прескуранте инфраструктуру, добавить к ней начальную и конечную операцию, то есть то, что мы, транспортные компании, можем осуществлять сами. Может быть, завтра мы возьмем и локомотивы в свои руки. Поэтому я бы не столько сосредоточился на номенклатуре расходов и отнесения расходов, она есть, сколько на правильном формировании прескуранта. Вот здесь нам надо с вами поработать, чтобы не допустить ошибок в дальнейших действиях.
Пожалуйста, еще один два вопроса. Давайте отсюда, потом...
Борис Николаевич, решите вопрос, Евразия. Первый вопрос. Какой порядок будет взаимодействия РПД с Советом СНГ по газотранспорту через РЖД или напрямую будет взаимодействие? А также регламент взаимодействия с начальником железных дорог России? И второй вопрос. Известно, что пассажирские электровозы на постоянного тока через 2, через 7 изношены в такой степени, что прямая угроза безопасности движения. А также на тепловозных участках вместо тепловоза 2060 F7 зачастую используются грузовые тепловозы, что ведет к неэффективному использованию топлива. Ваши мысли по этому вопросу? Спасибо.
У нас есть департамент пассажирских сообщений, который представляет РЖД на форуме стран СНГ, и мы обязаны все наши вопросы ставить перед департаментом и просить его, чтобы он их решал во взаимосвязи с главами железнодорожных администраций. То есть мы самостоятельно на иностранной железной дороге выходить не будем, мы будем лишь аргументированно обосновывать нашу позицию перед департаментом пассажирских сообщений, и он будет уже решать эти вопросы со странами СНГ и зарубежьем. Мы будем лишь предлагать о том, что мы видим. Наше исследование показывает необходимость, допустим, назначения поезда Москва-Таллин нашего российского формирования. Мы не пойдем на эстонскую железную дорогу, мы будем просить руководство РЖД выступать с нашей позиции. Железными дорогами мы формируем регламенты взаимоотношения. Они, конечно, регулируются управляющей компанией РЖД. Сегодня такие регламенты подготовлены. Мы не видим больших затруднений. Вот в технологии мы этого не видим. Сегодня разделение, вывод пассажирского комплекса прошло довольно безболезненно для всех нас. Наверное, мы еще не представляем всех тех проблем, с которыми столкнемся, начав хозяйствовать. Но я уверен, что железные дороги и мы не разведемся. Мы будем в едином ключе работать. По локомотивам я не специалист, я вам правильно не отвечу. Я только вижу, что сегодня Трансмашхолдинг создает современные локомотивы разного вида тока. Вот уже сегодня мы можем поехать, но для многих это непонятная фраза, постоянный переменный ток у локомотива, и мы обязательно останавливались на каком-то стыке, допустим, на запад из Москвы. В Вязьме останавливали, меняли постоянный ток на переменный, ехали до Минска, Бреста. Сегодня эта проблема решена с помощью современных локомотивов, которые принимают различные виды тока. Насколько я знаю, что решение по таким локомотивам основывается именно на технологических, решение технологических задач, чтобы не меняли, не тратили время, и на существенном экономии энергоресурсов. Более подробно я вам не отвечу.
А, пожалуйста, еще вопрос.
Валерий Николаевич, ВТК группа компаний, как на сегодняшний день будет осуществляться финансирование региональных доков? И может ли вот это вот изменение, которое сейчас произошло, ну, с образованием федеральной службы пассажирской, привести сбои с финансированием вот именно этими доками услуг, которые оказывают сейчас аутсорсинговые компании? Спасибо.
Мы сегодня в одном бюджете. У нас единый доход – это компания РЖД, одно юридическое лицо. Поэтому мы будем формировать бюджеты ну, в том, наверное, объеме, который мы сможем защитить. Поэтому все региональные дирекции, они будут в едином бюджете, единая бюджетная заявка, и финансироваться в зависимости от тех услуг, которые они будут осуществлять. Насколько это скажется на взаимоотношениях с аутсорсинговыми компаниями? Ну, мы увлеклись, неправильно увлеклись, допустим, передав на аутсорсинг основной нашей деятельности проводники. Ну, как так? Это наша прямая обязанность. Поэтому мы пойдем по пути летнего аутстаффинга на дополнительные поезда. А вот передать непрофильные для нас виды деятельности, такие как подготовка подвижного состава, нас никто не обязывает мыть вагон. Он просто должен быть чистым. Нас никто не обязывает комплектовать вагон. Он должен быть укомплектован. Поэтому здесь мы будем искать партнерство. Там, где мы можем делать, будем сами. Там, где рынок нам будет предъявлять фирмы, которые это делают лучше нас, мы, конечно, пойдем по пути аутсорсинга. И в этом случае мы будем формировать бюджеты региональных дирекций для оказания этих услуг.
Валерий Михайлович, я понимаю, внутри страны должен быть это государственный заказ, но у вас международные перевозки тоже убыточные. Как вы думаете, в том направлении работать?
А кто вам сказал, что они убыточные?
Ну, у нас, допустим, в Латвии они убыточные. Потому что мы платим за инфраструктуру.
Василий Павлович, я вам могу только посочувствовать. Я знаю, что ваше правительство приняло решение, которое многократно подняли ставки за инфраструктуру. Мы надеемся, что у нас в России этого не произойдет. Поэтому, понимая ваши заботы, мы должны находить какие-то моменты партнерства. Ну, Москва была центром тяготения для всех республик Советского Союза, и так сложилось, что все республики формировали поезда в Москву. Москва не формировала поездов ни в Киев, ни в Ригу, ни в Вильнюс, ни в Таллин. И сегодня вы оказались в тяжелом положении. Поэтому нам надо с вами только находить пути партнерства для перевозки населения между Россией и Латвией, допустим.